Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01 в городе Москве. 25 марта. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино, и сегодня мы будем говорить о том, как не потеряться в нестабильное и неопределенное время, в котором мы с вами все оказались. Подумаем, поговорим о том, что можно сделать во времена кризисов и перемен. Сегодня очень много об этом люди говорят, говорят ученые, социологи, политологи, экономисты. Раньше этого говорили военные в 70-х годах. Как мы, как верующие люди, можем взять весь этот опыт, аккумулированный, накопленный, все эти наблюдения для более глубокого понимания наших с вами христианских практик и того, что мы можем сделать, как верующие люди? Что мы можем сделать с черным лебедем, да, это такой уже технический термин стал для, или даже символ для нестабильности и времен потрясения. У Талеба есть книжка, которая так и называется, «Черный лебедь», который прилетает. Что об этом говорит Священное Писание? Мы будем с вами читать сегодня 85-й. Псалом, и будем всматриваться в то, что Священное Писание и опыт праведников говорит нам делать. И на нашу великую радость все это было написано еще до Рождества Христова. Я специально взял книгу Псалмов, потому что нас от тех реалий, которые описаны там, отличают, отделяют тысячи лет, но какие-то вещи вечные, важные, праведные, они не меняются. И мне кажется, что сейчас наступает время глубоко личного богословия или осмысления, потому что если от моих личных решений зависит моя собственная жизнь, жизнь других людей, моих близких, то нужно очень серьезно продумать, во что я верю и на что я опираюсь, когда выбираю ту или иную линию или стратегию поведения. Но давайте мы проговорим, наверное, о выводах, которые сделали люди, анализирующие состояние современного мира. Это специалисты из разных областей, и они начали употреблять такой термин, как «вукамир». Это акроним английских слов, которые на русский переводятся четырьмя словами. «Нестабильность», «неопределенность», «сложность» и «неоднозначность». По сути дела, этот термин, это понимание реальности говорит нам о том, что не остается никаких ориентиров, и прошлый опыт, прошлые достижения, прошлое понимание становится очень ограниченным в том, чтобы формировать новые стратегии поведения, в том, чтобы мы действительно не потерялись в мире, который открывается нам прямо сейчас. И первое, что они все советуют, это отказаться от прочных умственных иллюзий, которые у нас есть, если сформированы прошлым опытом. И сегодня, если вы почитаете психологов, социологов, философов даже, я много материала прочитал и прослушал, то можно подвести некий такой вот итог навыков или компетенций, которыми должен обладать человек в сегодняшней реальности. Первое – это любознательность. Ну, вообще, в том мире, в котором мы идем, да, вот 21 века, любознательность – это самый-самый важный навык. Древние говорили, что философия начинается с удивления. Можно сказать, что христиане говорили, что богословие начинается с удивления, которое рождается опытом встречи с живым Богом, который превыше всяких умственных конструкций и описаний. Вот. И эта любознательность, она рождается или происходит из нашей сознательности. Или, как сегодня любят говорить, осознанности, когда мы глубоко продумываем все то, что нас окружает, все то, что с нами происходит, все то, что на нас влияет. И вот любознательность и осознанность приводят к следующему навыку, который необходим человеку, который оказывается в таком нестабильном, неоднозначном, сложном, неопределенном мире. Это умение учиться и разучиваться. Все люди, которые работают в таких, скажем так, компетенциях, профессиях, которые профессионально этим заняты, да, там, например, в бизнесе, в психологии, в обучении, в тренингах, в коучинге, неважно где, вот все знают, что тот факт, что ты получил красный даже диплом в институте, в общем-то, это замечательно, но нужно постоянно учиться и выучиваться, чтобы это происходило, скажем так, более качественно. Нам необходимо учиться разучиваться, то есть отказываться от каких-то форм понимания реальности, понимания мира, понимания себя, понимания стратегии поведения, которые у нас были до этого, видеть их ограниченность, видеть их, ну, скажем так, уже не очень такую большую эффективность. Поэтому учиться и разучиваться – это еще два навыка, которые необходимы человеку, который живет в нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире. Следующее, что нам понадобится, это смелость осваивать новое. И не просто осваивать новое, а новыми способами, новыми творческими какими-то методами. О чем мы здесь идет речь? Что у каждого из нас есть некие ритуалы, посредством которых мы живем. У каждого из нас есть рутина. И вот нужен творческий подход, чтобы ее постоянно менять. Если мы видим, что какой-то из ритуалов или рутин нам больше не помогает, мы должны набраться смелости и попробовать что-то еще. Это ключевое качество в жизнеспособности. Я много об этом говорил в своих передачах, поэтому не буду заострять на этом внимание. Следующее качество – это гибкость. Да, вот, или как антихрупкость, если Насима Талеба вспоминать, и «Черного лебедя». То есть, будь как тростник, будь как бамбук. То есть, мы должны быть готовы к изменениям. Мы должны быть готовы к пересборкам. Мы должны быть готовы к децентрализации. Мы должны быть готовы выстраивать какие-то горизонтальные отношения без одобрения там, больших начальников, для того, чтобы решать непосредственные задачи. Ну, в общем-то, это такой навык, который переживается. Примером этому являются социальные сети, там, будь то Facebook, будь то ВКонтакте, будь то Одноклассники, когда люди складывают то знание, те способности, те возможности, которые у них есть, для того, чтобы быстро решать какие-то задачи, достигать целей, помогать. Вот, учиться, поэтому гибкость и способность к выстраиванию здоровых, плодотворных взаимоотношений – это очень-очень важный навык. Если переходить уже к конкретике, переходить уже к какой-то практике, потому что любознательность, осознанность, учиться и разучиваться, быть смелым и осваивать новое – это больше внутренние качества. Гибкость даже – это внутренние качества, но способность выстраивать взаимоотношения плодотворные – это уже что-то такое внешнее. Следующее, что нам нужно научиться делать – это тоже качество жизнеспособности, когда мы можем… Ну, что такое жизнеспособность? Это когда мы можем проходить сложные обстоятельства жизни, становясь мудрее и сильнее. И вот люди, анализирующие вот этот ВУКа-мир, мир нестабильности, неопределенности, сложности, неоднозначности, они говорят, что очень важно постоянно иметь большую, вдохновляющую цель. для светских людей, речь здесь даже идет о духовности, потому что ценностные ориентиры, то, на что мы опираемся, выбирая способ нашей жизни, способ мышления, систему мышления, это такое духовное качество. То есть мы должны искать и придавать ценность своей работе. Всему, что мы делаем, наделять это все смыслом. Для чего? Эта осмысленность поможет не терять вдохновение и любить то, что мы делаем. Это будет защищать нас от выгорания. Ну, самый обычный пример, который приводит, это здесь три рабочие, которые строят храм. У первого спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, я там строю, таскаю кирпичи. Второй что-то еще говорит. А третий говорит, я строю храм для того, чтобы люди могли здесь поклоняться Богу. И вот именно первый, который просто таскает кирпичи, вероятность, что он выгорит, вероятность, что он устанет, вероятность того, что для него это будет каким-то убийственным занятием, больше, нежели для человека, который таскает кирпичи, чтобы строить храм, чтобы выразить свою веру, чтобы выразить свою любовь, чтобы построить для своих потомков место, которое обладало бы достаточной силой. И еще один навык – это умение управлять своей энергией, а не временем. То есть мы говорим здесь больше, наверное, о эмоциональном интеллекте. Есть такая книжка, например, «Жизнь на полной мощности», или просто мы говорим о любой книге современной, которая говорит об эмоциональном интеллекте. Суть его в чем? Что мы должны мониторить свою физическую составляющую, сон, спорт, питание. Мы должны заботиться о том, чтобы развивать свою эмоциональную составляющую, то есть осознание своих эмоций, причины, по которым они рождаются, уметь определять свои эмоции, уметь с ними работать. Следующее – это умственное. Сфера, где мы работаем над нашей осознанностью и над нашей картиной мира. И четвертое – это духовное. Я напомню, что мы, говоря здесь о духовном, говорим о смыслах, о целях и о ценностях, которые у нас есть. Итак, подводя первый итог, можно сказать, чтобы выжить и не потеряться в таком нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире, первое, что нам нужно делать глобально, это отказаться от прочных умственных иллюзий или конструкций, которые рождены нашим прошлым опытом. Ну, примеры тому уже были, например, СССР, да, когда он развалился, опыт СССР в 90-е никому не помог. Опыт до 2008 года, до мирового кризиса, он был классный, но после мирового кризиса, вот в вопросах экономики, выстраивания жизни, он давал сбой. Опыт, который у нас был в понимании мира до 2001 года, до 11 сентября, был один. После 11 сентября он стал другой. Да, то есть произошли какие-то события, которые не всегда изменили то, как мы думаем, то, как мы чувствуем, то, как происходит реальность. И чтобы этот скачок можно было сделать, перестроение, или говоря словами Священного Писания, об обновлении духа ума вашего и обновлении вашего мышления, нам необходима осознанность или сознательность, когда мы глубоко, методично вникаем в то, что происходит с нами, в нас, вокруг нас. Это рождает любознательность. Это рождает нашу способность разучиваться, отказываться от старой информации и учиться, то есть приобретать новую информацию. И это дает нам возможность или создает необходимость обретения смелости осваивать новое. Мы поговорим сейчас об этом, ну вот, опираясь на духовные какие-то моменты в нашей жизни. И это приводит нас в гибкое состояние, что мы становимся эластичными, пластичными. Вот. И первое, что должно измениться в том, как мы жили, это создание качественных, продуктивных взаимоотношений. Причем речь идет не просто с другими людьми, речь идет с самими собой. речь идет о Боге, да, ключевые наши взаимоотношения с великим, и потом уже, конечно же, с другими людьми. Да. Следующее качество – это найти вдохновляющую большую цель, которая бы придавала смысл нашей жизни. И последнее, что мы делаем, что необходимо делать, по мнению специалистов, это управлять нашей энергией, а не временем, которого сейчас становится больше. Это время можно посвятить именно вот развитию тех навыков, о которых мы сегодня говорим. Почему управлять энергией, а не временем? Потому что, ну, например, сейчас появилось больше времени. Ну, например, я сегодня сэкономил 3 часа, потому что мне не нужно ехать в студию для того, чтобы провести эфир. Но если у меня нет физической энергии, эмоциональной энергии, умственной энергии и духовных каких-то смыслов, то я потрачу эти 3 часа на какой-нибудь тупняк, извините за выражение, да? А если у меня эта энергия есть, и я позаботился о том, чтобы ее хорошо так вот собрать и потихонечку распределять, то тогда эти 3 часа, которые у меня появляются, я могу целенаправленно вложить во что-то, что сделает меня более готовым к тому изменению, которое произойдет, когда вот это потрясение с коронавирусом, например, экономическое потрясение, закончится. И знаете, что для меня было самым интересным, что все вот эти вещи, которые я сейчас проговорил, они есть в Священном Писании. И вот 85-й псалом, давайте его прочитаем, и когда я буду читать, вы можете для себя уже какие-то пометки делать об осознанности, о любознательности, о выстраивании новых отношений с Богом, с другими людьми. Молитва Давида. Эта молитва была написана, когда он убегал от своих врагов. Скорее всего, эта молитва была написана, когда он убегал от Саула. «Услышь меня, Господи, и ответь, ведь я беден и нищ. Сохрани мою жизнь, ведь я милостив. Ты мой Бог, спаси своего слугу, надеющегося на тебя». Владыка, помилуй меня, ведь я к тебе взываю целый день. Даруй радость слуге твоему, ведь я к тебе, Владыка, возношу душу мою. Владыка, ты благ и готов прощать, богат милостью для всех, кто тебя призывает. Господь, молитву мою услышь, внемли мольбе моей о милости. В день беды моей я к тебе взываю, потому что ты ответишь мне. Владыка, нет тебе подобного среди богов, нет дел твоим подобных. Все народы, которые ты создал, придут и поклонятся пред тобою, Владыка, и восславят имя твое, потому что ты велик и творишь чудеса, ты единственный Бог. Научи меня, Господи, пути Твоему, и буду ходить в истине. Дай мне сердце, полностью преданное Тебе, чтобы мне жить в страхе перед Тобою. Восхвалю Тебя, Владыка мой Бог, всем сердцем своим. Имя Твое буду славить вечно, потому что велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от глубин мира мертвых. Боже, гордецы восстали против меня, сборище негодяев ищет жизни моей. Те, кто не думает о тебе, но ты, Владыка, Бог, милостивый и милосердный, долготерпеливый, богатый милостью и верностью, обратись ко мне и помилуй. Силы твоей дай слуге твоему, спаси сына служанки твоей. Дай мне знак, что ты благ ко мне. Пусть его увидят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня. Просто потрясающий псалом, друзья. Я настолько был удивлен, когда читая, ну вот YouVersion, да, Библия онлайн, вылетел стих последний, который меня очень коснулся. Дай мне знак, что ты благ ко мне. Пусть его увидят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. И мне кажется, вот эти знаки нам больше всего нужны от Всевышнего в таких неопределенных, в такой неопределенной ситуации, нестабильной, в которой мы оказались. И эти знаки, они могут быть выражены по-разному. Это сохранение от опасности, это какое-то милосердие, это радости, которые просит Давид. Это ответы на наши молитвы, да, как вот он говорит в 7 стихе. И когда вот эта динамика происходит, мы видим, как Бог нас защищает, как Он нас прощает, как Он дает нам радость, как Он отвечает на наши молитвы, дает нам вот эту внутреннюю уверенность в том, что Бог действительно велик, Он больше той ситуации, которая с нами происходит, и нет подобного Ему. И когда мы это понимаем, да, вот в своем таком состоянии, которое у нас сегодня есть, мы готовы учиться дальше, мы готовы познавать, мы готовы просить. И здесь Давид в 11 стихе, он просит: «Научи меня, Господи, пути своему, и я буду ходить в истине». Он говорит, проблема в том, что страдания настолько потрясли меня, гонения настолько запутали меня, я не знаю, куда я иду. Я не знаю, что я делаю, пока я просто убегаю, пока я просто прячусь. У меня нет возможности искать Твой путь. Научи меня своему пути, и я буду ходить в истине Твоей. Дальше он говорит, дай мне сердце полностью преданное Тебе, чтобы мне жить в страхе, да, в благоговении перед Тобой, в уважении к Тебе. Почему? Потому что когда мы боремся за выживание, когда мы боимся опасности, ну, скажем так, нам некогда думать, включаются вот эти рефлексы, которые у нас шиты, рефлексы безопасности. И Давид говорит, дай мне сердце, которое предано Тебе, которое мыслит иначе, которое чувствует иначе. В 50-м псалме он говорит, да, и духом владычественным, утверди меня, возврати мне радость спасения Твоего. В Ефесянах, в 3 главе, апостол Павел молится, и он говорит, что Духом Твоим Святым утверди во внутреннем человеке, то есть в новом человеке, созданном по милости Божией, по истине Божией. И он опять говорит, почему я прошу об этом? Потому что Твоя милость ко мне велика, и я вижу, что Ты избавил меня от смерти. И видите, здесь как интересно, что Бог по милости своей дает Давиду пережить новый духовный опыт. И этот новый духовный опыт рождает любопытство, готовность учиться, мужество учиться, готовность мыслить иначе, готовность делать то, что он раньше не делал, готовность по-другому смотреть на реальность. И в 17 стихе он говорит, дай мне знак, что Ты благ ко мне, и не просто мне дай, сделай его таким явным, чтобы его увидели те, кто меня ненавидит. Увидели те, как в 14 стихе он говорит, кто не думает о Тебе. То есть это совершенно вот такие злые люди. И он говорит, именно тот факт, что я свободен от их козней, свободен от их злобы, это и будет моим вот этим знамением. И, конечно же, друзья, стоит, наверное, об этом сказать, что сегодня осознанность или сознательность – очень важный навык. Мы живем в очень непредсказуемое такое время, эпидемия, люди умирают, и это реально зло, которое, в общем-то, не должно происходить. Но это время, которое для людей, ищущих Бога, поможет выявить фальшивое, выявить человеческое, выявить все, что непрочно укоренено в Боге, не укоренено в любви, не укоренено в каких-то вечных вещах. И даже не просто выявить, оно реально будет разбито вдребезги. Если вы проходили какими-то долинами смертной тени, вы знаете, я это знаю, я могу сказать вот за свою жизнь, что самое, наверное, страшное и первое, что происходит, это разлетается в дребезги наше представление о Боге. Разлетается наше представление о христианстве. Разлетается наше представление о жизни. Разлетается наше представление о себе. Но это такое важное разбиение реальности. Потому что если оно не происходит, мы живем в иллюзии о том, что мы принимаем свои представления о Боге за Него самого. Да, вот здесь и происходит с Давидом. Страдания помогают ему по-другому подумать о Боге. Страдания помогают ему понять, что происходит, попросить о прощении, попросить о физическом избавлении от опасности и просить уже о каких-то духовных вещах. И вот этот опыт, да, уничтожения какой-то фальши, которая есть в нашей жизни, наших фантазий, наших человеческих стараний, нашего какого-то самовольного благочестия, он жизненно необходим. Жизненно необходим для обретения настоящей духовной жизни. Но когда я говорю «настоящая духовная жизнь», я говорю о том, что прежде всего это жизнь, в которой Бог делает свои великие дела, и мы ничего не подделываем. Да, вот как здесь Давид в конце резюмирует, и он говорит: «Дай мне знак, знак, который вижу я, знак, который увидят даже мои враги». 22-й псалом, вспоминаем, да, где Господь наш пастырь, он приготовил трапезу для меня на виду моих врагов, говорит псалмопевец. Это очень важная такая реальность и для нас, и для наших врагов. Но вот если обращаться к христианскому опыту, да, вот к опыту евангельскому, мы видим два события таких вот, которые сформировали христианство и которые разбили представление о Боге вдребезги. Это Боговоплощение, когда Иисус воплотился на эту землю, да, и очень много людей столкнулись с тем, что их представления старые о Боге не помогли. Они даже помешали. У некоторых они были разбиты, и это было разбитие к счастью. У учеников, у них, может быть, было какое-то свое маленькое представление о Боге, но они потом собрали новое, будучи 3 года с Иисусом Христом. Но потом и для них наступило разбитие, вот это вдребезги их представления о Боге, когда было распятие. И вот в христианстве 2 самых таких сильных знаковых события – это Боговоплощение и крестные страдания. Это 2 таких очень важных момента, которые показывают нам необходимость того, чтобы пройти вот этим сложным опытом разбития наших иллюзий. Это было в жизни Иоанна Крестителя, когда в Евангелии от Иоанна, от Матфея, в 11 главе, в 6 стихе, Иоанн уже в тюрьме, он посылает своих учеников к Иисусу Христу узнать, он ли Мессия. Иисус там произносит слова, знаете, за которые я держусь уже 20 лет. Потому что где-то вот в 2000 году я первый раз их прочитал, и как-то они меня глубоко тронули. «Блажен тот, кто не усомнится обо мне», сказано в Евангелии. Или, может быть, если перефразировать это своими словами, «Блажен тот, кто не перестанет верить, когда я не оправдаю его ожиданий». И мы все с вами знаем, как сложно верить, когда Бог не оправдывает наших ожиданий. Когда Бог раскалывает наше представление о Нем, наши мысли о Нем, наши мысли о жизни, наши мысли о том, как жить. Это очень сложный момент. Но те, кто пережил этот сложный момент, мы знаем, так же, как через крест, эти страдания были путем к славе, к большему откровению, к приходу Духа Святого и всеобъемлющим действиям Духа Святого в Церкви, рождение Церкви, этот опыт был очень-очень важен. И поэтому, да, несмотря на то, что первое, что происходит в нашей реальности, это наша картина мира ломается, мы понимаем свою ограниченность, мы понимаем, что, в общем-то, черного и белого, ну, оно есть, но очень сложно установить, что черное по-настоящему, что белое. Ну, вот, очень сложно понять, что делать дальше. Но, вот, если есть у нас возможность выстраивать отношения, да, и вот это одна из вещей, о которых многие люди говорят и в бизнес-мире, и в психологическом мире, и в коуч-каких-то сообществах, что быть целостным человеком и выстраивать живые, плодотворные отношения с другими людьми – это ключевой навык. И здесь мы видим, как Давид иллюстрирует нам вот эту возможность, иллюстрирует вот этот огромный потенциал живых отношений с Богом. Потому что если их нету, у нас остается только воспоминание того, как было раньше. У нас остается размышление, почему как бы я не могу воссоздать то, что было раньше. Очень часто в церкви тоскуют по 90-м. О, вот бы вернуть 90-м, когда люди все шли в церковь. Но понимаете, вернуть 90-м невозможно. Некоторые тоскуют там по опыту первой церкви. Но эта тоска и размышления с тоской ничего нам не дадут. Или у нас будут мечты, мы будем убегать из сегодняшнего момента, из момента, когда мы можем прямо сейчас менять свою жизнь к лучшему. Фантазия о том, как все будет дальше, что все наладится, ничего страшного не будет, у нас все получится. И, в общем-то, в этом нет ничего плохого, но в этом и нет и сокровенного. Сокровенного или сакрального опыта, понимания, которая рождается вот этой встречей с другим, вот, которую очень ярко и четко зафиксировал Давид в 85-м псалме, что именно встреча с Богом, который слышит, с Богом, который понимает, с Богом, который отвечает на молитвы, с Богом, который присматривается к праведникам. Мы знаем, да? Про Эпоминона 16.9 сказано, что очи Господни обозревают землю, чтобы поддержать тех, которые надеются на Него. Да, это прекраснейшие слова, за которые мы можем с вами держаться. И, в общем-то, взаимоотношения – это очень-очень важный актив, который у нас есть, который в такие времена, как сейчас, нужно развивать, реально нужно развивать. И одна из векторов этого развития – это, конечно же, взаимоотношения с Богом. Я не знаю, смотрели ли вы или нет, на TED, даже с русским переводом, есть самое длительное исследование того, что делает человека счастливым. Да, 75 лет. Четыре команды исследователей сменили, чтобы это исследование осуществить, изучали, что делает людей счастливыми. Причем бедных и богатых, образованных и необразованных, и они пришли к выводу в том, что именно долгосрочные, глубокие отношения между людьми делают нас по-настоящему счастливыми. И вопросы, которые мы можем задать себе, они следующие. Взращиваем ли мы добрые, устойчивые отношения? Взращиваем ли мы или укрепляем ли мы дружбу и близость, которые приходят в нашу жизнь как благословение? Потому что есть друзья, которые у нас 10 лет, 15 лет, но есть люди, которые сегодня могут прийти в нашу жизнь, с которыми мы можем столкнуться, и предпринимаем ли мы какие-то усилия, чтобы эти отношения развивать. А может быть, мы относимся к тем отношениям, которые у нас есть в жизни, как должные, и теряем связь с их внутренней сутью. И сейчас это сделать очень просто. Почему? Потому что если мы сидим дома и реально не общаемся, мы можем воспринимать это как должное. Если мы сидим дома и мы уже начинаем надоедать друг другу, то если не будет качественного углубления взаимоотношений с домашними, с близкими, это может перерасти в проблему. Если у нас есть испорченные отношения, мы можем молиться и думать, что мы можем сделать для того, чтобы их починить. Потому что даже несмотря на то, что они страдают, они не перестают терять свою значимость и влияние на нас. Каковы наши действия в трудной ситуации? Может быть, мы сбегаем прочь от вещей, которыми нужно заниматься. Может быть, мы обвиняем других тогда, как должны бы взять ответственность на себя и попросить прощения. Ведь отношения, они как цветок, да, они требуют времени для роста, у них есть свои времена, они могут завять, но могут и расцвести. У меня дома есть цветок, я даже не знаю, как он называется, у нас недель не было, мы приехали, и знаете, все вот стебельки с листочками, они прям легли на горшок. Но мы знаем, если его полить, на второй день они все поднимутся. И это очень интересный для меня цветок. Я даже сфоткал, как упали стебельки, как они потом поднялись. А также и со взаимоотношениями, если мы их не занимаемся, они ложатся на землю. Они теряют свою жизнеспособность. Но если добавлять в них энергии, внимание, действия, то они расцветают. И о чем нам стоит еще задуматься, говоря об отношениях? Можем ли мы быть настоящими в тех отношениях, которые у нас есть сегодня? Как мы относимся к другим? Насколько то, как мы знаем и понимаем Бога, помогает нам выстраивать реальные, глубокие, значимые отношения? Насколько то, как мы понимаем себя или осознаем себя в наших взаимоотношениях с Богом, помогает нам выстраивать эту реальность? Мне хочется прочитать молитву, которую вот написал отец Генри Нуман в прошении о милости. Она как раз где-то на рубеже 27 марта написана вот в книжке «Прошение о милости». Для меня это одна из таких вот молитв, из-за которых я эту книгу перевел. Вот как она звучит. «Господь Иисус, Ты пришел к нам, чтобы явить любовь и сострадание Твоего Отца. Помоги нам, Твоим людям, познать эту любовь всем нашим сердцем, всей душой и всем разумением. Так часто мы в этой долине плача переживаем одиночество, ненависть и потерянность. Нам хочется ощутить любовь, нежность, заботу и сострадание, но мы изнемогаем от внутренней тьмы, пустоты и бесчувствия. Сегодня я обращаюсь к Тебе, Господи, со словами: «Гряди, Господи Иисусе, гряди! Приди, Господи, но не только в наше разумение, войди в сердца, туда, где обитают наши страсти, желания, чувства, и яви свое присутствие в глубине нашего естества. Если Ты не войдешь в сокровенный центр нашей внутренней жизни, то мы так и будем по-прежнему прилепляться к людям, вещам или событиям, пытаясь найти хоть немного тепла и чувства принадлежности. Только когда Ты истинно придешь, реально к нам прикоснешься и зажжешь в нас огонь своей любовью, только тогда мы обретем свободу и откажемся от всех форм ложной принадлежности и привязанности. Без этой внутренней теплоты все наши аскетические устремления, ну, в данном случае пост для нас, останутся пустыми попытками, и мы даже можем отказаться запутанными в сложной сетью, сотканной из наших добрых намерений. Господи, я молю Тебя, чтобы Твои дети могли войти в Твое ощутимое присутствие и погрузиться в Твою глубокую, согревающую, нежную любовь. И яви свою милость ко мне, Твоему вечно спотыкающемуся другу. Аминь». Вот такая потрясающая молитва, друзья. Для меня она прям вот касается до глубины сердца. Ну и в нашем разговоре она совпадает логикой псалма, когда Давид осознал, что ему необходим живой Бог, ему необходима близость, ему необходима милость, ему необходима любовь, ему необходима защита, ему необходим ответ на молитву, ему необходимо понять, осознать всем, кто он есть, что Бог его слышит. И это рождает совершенно иное отношение к реальности. И вот здесь хочется еще прочитать про осознанность из Джона Мэйна. Я получаю рассылку его, ботанистическое христианство, общество христианской медитации. Он там написал такие слова, они мне очень понравились. Когда мы встречаемся в условиях кризиса, мы смотрим друг на друга иначе. Вот здесь мы говорим об особенности, да, осознанности или сосредоточенности. Это влияет на нас всех одинаково, и мы знаем, что никто из нас не контролирует события. Это двойное осознание побуждает нас быть более дружелюбными по отношению к незнакомцам. Жизнь замедляется. Мы смотрим друг на друга более внимательно. Мы становимся более настоящими. Мы видим себя в других и других в себе. Все эти изменения в нашем видении и связи в нашем восприятии сначала удивляют нас. конечно, мы еще все можем, мы можем еще нервничать и бояться. Но эти краткие озарения могут быстро исчезнуть, и мы снова впадем в гнев и беспокойство. Но кризис также может пробудить нас к пониманию того, что подобное разрушение привычного хода жизни – это больше, чем просто неудобство, больше, чем просто опасность. Это возможность. И эта возможность может послужить катализатором для глубокой смены направления, которое в нашей жизни уже давно было необходимым, но у нас просто не было времени это все обдумать и это принять. Мы не знаем, как долго будет продолжаться это социальное разрушение. Будем надеяться, что со временем мы сможем увидеть, как в кавычках творческое разрушение. Как бы долго оно ни длилось, давайте будем не терять время зря. Это может стать главной практикой нашего Великого Поста. Большинство из нас будет меньше путешествовать и, возможно, работать из дома, поэтому у нас, вероятно, будет больше свободного времени. Сначала это может пугать. Ведь когда-то наши ежедневники были переполнены задачами. У нас нет времени научиться тратить время правильно. Мы часто обвиняем нашу постоянную занятость в том, что мы заняты слишком сильно, это приводит нас к стрессу. И вот эта удивительная практика, которая создала ситуацию, в которой мы находимся, замедление, осмысление, обдумывание, очень такой важный момент, потому что чем глубже мы погрузимся в то, что происходит с нами, в то, что влияет на нас, то, что для нас Бог, то, что для нас ценно, то, что для нас важно, то, что нам нужно усилить, то, что нам нужно прекратить делать, да, это становится основной практикой нашей духовной, на которую так часто у нас, в общем-то, в жизни просто не хватает времени. И знаете, последнее, о чем просит Давид, он просит о знаке. И мы все с вами знаем, что знаки – это очень важная такая реальность. Я недавно прочитал тоже вот в рассылке Джона Мэйна, что во время Второй мировой войны, когда Англия, подобно другим европейским странам, ожидала немецкое вторжение, правительство приняло меры с целью затруднить продвижение врага. И знаете, что они сделали? Они закамуфлировали прибрежные объекты, создали домашнюю стражу из стариков и мальчиков, и на дорогах демонтировали все знаки и указатели. Ну, не то чтобы, наверное, у немцев не было карт, но все, что могло немцам помочь, они убрали. И знаете, вот в нашем путешествии веры это, наверное, самая удивительная вещь, которая есть. Мы, с одной стороны, нуждаемся во всех новых начинаниях и во всех новых измерениях, мы нуждаемся в знаках, да? Когда мы вступаем в брак, когда у нас рождаются дети, когда мы приходим в церковь, когда мы берем на себя обеты, когда мы становимся служителями, когда мы становимся священниками, когда мы приходим на работу. Нам нужны знаки, что у нас все получается, что мы нормальные, что мы на правильном пути. А иногда, знаете, те знаки, которые нам дают, они противоречат сами себе. И слава Богу, что в духовной жизни сам наш христианский путь практики, путь веры, путь послушания, путь смышления, путь преодоления каких-то сложных ситуаций и есть знак. И Иисус нам сказал, что не вы меня избрали, а я вас избрал, я путь, истина и жизнь. И вот именно прохождение этим путем, когда в реальности нашей жизни мы ищем живого Бога, мы с Ним соприкасаемся, и этот опыт встречи выводит нас на какие-то новые переосмысления, новые задачи, новые навыки, новые решения, новые какие-то поступки. Да, вот этот круговорот наш роста и становления во Христе и является самым большим знаком на нашем пути на самом деле. Когда мы учимся молиться, когда мы учимся поститься, когда мы учимся по-другому взаимодействовать со священными писаниями, по-другому взаимодействовать с людьми, становиться более человечным, расширять горизонты своего мышления, расширять горизонты своей веры, Все эти вещи, они помогают нам, когда мы встраиваемся в более широкое понимание христианства. Да, например, что конфессиональные заборы, они не до небес. И в каждой вере могут быть замечательные люди. И вот сегодня я запостил в Фейсбуке потрясающую историю, которая меня очень сильно вдохновила. И такие истории возвращают мне веру в настоящность христианства. Они помогают мне задуматься о том, что я могу сделать в такой нестабильной, неизвестной ситуации для других людей. И вчера в больнице итальянского города Лавере в провинции Бергамо от коронавируса умер 72-летний священник Джузеппе Берардели. Он был настоятелем церкви в городке Казниго. Его прихожане вспоминают, что даже после вспышки коронавируса в их регионе священник не перестал оказывать помощь всем страждущим. После того, как отец Джузеппе заразился и был госпитализирован в одной из больниц коммуны Лавере, близ Бергамо, там не было аппаратов ЭВЛ, и прихожане скинулись и купили ему этот аппарат для искусственной вентиляции легких, но отец Джузеппе отказался от подключения к аппарату в пользу более молодого человека, который лежал рядом с ним. И жители Казнига, они аплодировали из окон, из балконов, когда гроб, стену пастора везли на городское кладбище. Потому что в Италии под запретом все массовые мероприятия и церемонии прощания и похорон не было в связи с этим запретом. Но люди, они аплодировали из своих икон. И знаете, это потрясающий поступок человека, который, в общем-то, ничего от этого не получил. Но так как он понимал реальность, то как он понимал свою часть в этой реальности, то как он понимал свое призвание в этой реальности, то каким образом он выбрал жить. Да, вот то, с чего я начал передачу, что сейчас время глубоко личного богословия, когда именно обращаюсь вот в свою глубину, соприкасаясь со всем тем, кто мы есть, что для нас важно. Мы учимся принимать такие вот решения, которые вообще, в общем-то, не опираются на то, что происходит вокруг нас, как это сделал этот потрясающий священник. И сегодня, 25 марта, Папа Франциск предложил всем христианам этого мира в 12 часов римского времени, а в Москве это будет 14 часов, если мне не изменяет память, помолиться всем вместе молитвой «Отче наш» за избавление мира от напасти коронавируса. И он сказал, что на пандемию вируса мы хотим ответить пандемией молитвы и сочувствия. И давайте именно это с вами сделаем и закончим эфир. Итак, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». И Господь, мы благословляем всех врачей, всех эпидемиологов, кто сейчас ищет лекарства и лечит больных, храни здоровье близких. Мы молим Тебя всех, кто болен, храни их здоровье, исцеляй их. Мы молим Тебя за верующих, за церкви, за людей, Господь. Пускай это сложное время станет для них временем поворота к Тебе. Для нас, для верующих людей, время углубления и прояснения того, во что мы верим. И будь, пожалуйста, во всем прославлен. Спасибо вам, дорогие друзья.